Все так, плюс.
Добрый вечер. У микрофона Виталий Дымарский. Как обычно, моим собеседником в этой программе выступает Максим Кузахметов, петербургский историк. Мы рассказываем, напоминаю, о династии Романовых. И уже какую неделю подряд мы внутри этого рассказа о династии Романовых обращаемся к периоду правления Екатерины II. Безусловно, она заслуживает этого места в нашей программе, поскольку она соответствующее, наверное, место занимает и в русской истории. Мы рассказывали о многих сторонах ее деятельности. Постепенно подходим к концу этой эпохи. И сегодня обратим внимание на такие, вроде, кстати, не очень широко известные, широко распространяемые, я бы сказал, знания, касающиеся экономики того периода, касающиеся, я бы даже сказал, бытовых каких-то подробностей жизни при Екатерине II. А что, собственно говоря, нового появилось в экономической жизни России при Екатерине? Спрашиваю я Максима Кузахметова.
Правила Екатерины, еще раз напомним, больше 30 лет, срок колоссальный для того, чтобы поднять страну с колен, вытащить ее из экономической нищеты. Что же у Екатерины получилось за столь длительный период? Мы еще раз напомним, это эпоха Просвещения. С момента восшествия на престол Екатерина декларировала только заботу о благополучии своих подданных, как главную цель своего царствования. Никогда она не говорила, что главная моя цель там перерастить земли там, или полеты на Марс организовать. Вот главное, чтобы все стали жить лучше. Ну и если так обобщенно резюмировать, то не получилось почти ничего. Экономика как была экстенсивной, такой, в общем-то, и осталась. И если уж она и в целом удвоилась, то это за счет присоединения просто новых территорий, новых пространств. Ну, давайте там подробнее тогда погружаться. Вот просто яркий, характерный, любопытный пример. Это забота Екатерины, да, о том, чтобы все стало у нас там лучше в экономике. В 1775 году, например, выходит указ о том, что промышленники могут управлять своими предприятиями, ну, какой-то суконной фабрикой или железноделательной, не уведомляя об этом центральные власти. Это просто неслыханная привилегия. Наконец-таки можно на своем заводе делать вот то, что ты считаешь важным, а не спрашивать разрешения каждый раз у государственной власти. А грустная специфика всех этих, подавляющего большинства этих предприятий была в том, что это что был госзаказ. То есть, что вот железо и чугун для армии, сукно для чего? Для армии. Деревообработка куда? Во флот. И внутреннего рынка, ну, в нашем современном представлении практически не существовало. Крестьяне это вообще сплошное натуральное хозяйство. Сами там себе ткут, сами там себе мастерят. И все, что могло бы произойти, ну, это были замкнутые страшно проблемы. Это ж надо было людей для начала освободить, чтобы они сами стали хозяевами своей жизни. Чего, конечно же, произойти не могло. Как бы Екатерина не храбрилась, как бы она не писала, как бы она не понимала, что все это рабство порочно. Но что-либо изменить мы не в силах, поделать ничего нельзя. И под конец правления уже даже оправдывала, что им же всем хорошо. О них же дворяне заботятся.
Но, тем не менее, она же первая подняла вопрос об отмене крепостничества.
Ну, мы про это рассказывали, да, в уложенной комиссии, и что там получилось? Ничего не получилось. Дворяне против? А, ну раз дворяне против, ну что же мы можем поделать? Так вот, ну давайте, конечно, там по порядку, все-таки за 30 лет она же хоть что-то там делала. Например, она провела неслыханную либерализацию торговли. То есть вот такая палка о двух концах. Мы ее вот все хорошо проходили в 91-м году. В магазинах ничего нет, хотя цены низкие. Освободили цены, в магазинах все появилось, а цены резко скакнули. Что было правильно, неправильно? Как надо было поступить? Так вот, при Екатерине произошла аналогичная история. Она, понимая, как важна, ну, меркантилизм тогда вообще был в моде, торговля, это же главный источник доходов был для многих королевств. Тогда еще не было такого в нашем понимании внутреннего национального продукта, а вот торговля. Купцы это вот для многих государей, а у нас же были многие государства даже богатые, ну, типа Венеция, это же вообще основа, это все торговля, а потом уже приходит производство. Так вот, например, она сняла запрет на экспорт зерна. Это же правильно, это же что мы еще можем продавать? У нас вообще не сильно изменилась экспортная составляющая, это все равно все ресурсы, просто теперь вместо зерна это нефть, а тогда вот зерно. Но к чему это приводит? К тому, что зерно-то гораздо выгоднее продавать на внешнем рынке, чем на внутреннем, и оно туда утекает. Продажи зерна за границу выросли в разы, а параллельно в России выросли цены на хлеб в разы. И то, что при Екатерине были многие голодные годы, там они как могли, пытались наводить порядок, как-то контролировать цены, но начинаешь контролировать цены, пропадает хлеб. Все это вообще проходили столетиями разные государи, но тем не менее, конечно, это важно для экономики. Ну вот как можно без либерализации торговли, ну хотя бы какой-то минимальный, почти в 3 раза вырос экспорт, это же все равно, это же валютная выручка, если так вот упрощенно говорить, на которую, может быть, кто-то там еще и вложится там в образование, какой-то мост хоть где-то там у себя в имении построит, ну, инфраструктуру какую-то создаст. Но, к сожалению, голос стал чаще, а цена на хлеб выросла к концу управления почти в 8 раз. Инфляции-то такой не было. Это все вот такие своеобразные последствия либерализации. При всем при том, что вроде бы и экспорт вырос в 3 раза, но экспорт это все сырье.
А кто же был Гайдар при ней?
Ну, там вот никто не брал на себя вот такую смелость. Это же все постепенно проводилось, там не потребовалось ей. Вот надо до городского населения-то практически не было. Все сплошное натуральное хозяйство, подавляющая часть людей. И если уж какие-то указы были, ну, в какой-то степени, в том числе и от того, что, ну, там, как старинная средневековая история. Продаешь какому-то купцу на откуп, монополию на что-то, а он тебе за это деньги сразу. Так вот, не работает такая схема. Получалось, что и купец разорен, все сплошное только мошенничество получается и злоупотребление. Когда будем про коррупцию рассказывать, там, помянем с примерами. Ну, так вот, сырье. Ну, хорошо, если это было там полотно для парусов, это хоть какое-то производство. Так не справлялись все равно с производством даже этого парусного полотна, на которое был, в принципе, неплохой спрос. И там тоже причины многообразны. Во-первых, нет трудящихся, которых надо нанимать на работу. Это что, такие же крепостные, которых просто приписали к заводам. Ничего так особенно-то не изменилось. Свободного рынка труда практически нет. Хорошо, если там как-то работает баланс, когда крестьяне зимой приходят на работы. Но нет. И крестьянам это страшно не нравилось. Это все было им глубоко чуждо. Тем более вообще нужны квалифицированные кадры. Ну ладно, там просто не хватало трудящихся. Ведь и сама по себе система вот этих вот заводов, она же тоже была допотопной. И тут Екатерина вот, ну тоже поставим ей вину. Там была промышленная революция уже вовсю кипела там в Европе. А мы помним со школы, что были люди, которые гневались на эти машины, которые заменяют труд 10 человек, лудиты, да, там, придем разломаем. Это что такое? У нас была работа, а теперь вместо нашей работы какая-то паровая машина. Да, не допустим. Так вот Екатерина открыто говорила, это неправильно все. Она называла не машины, а махины. Это же люди остаются без занятости. Причем не потому еще, что они какие-то деньги за это получают, а потому что праздность, она же разрушительна. Труд же, он же должен быть даже если не оплачиваем. Это же очень важно, чтобы человек все время трудился. Она же, как вот еще видела цель просвещения, всех научить, что трудиться важно всегда. В темное время, ну там, если зимой, да, там, крестьянам, чтобы они все время все равно что делали, мастерили. Просто им надо все это объяснять. А там то, что зарплата, не зарплата, рынок труда, это как-то неправильно, это искусственно как-то все получается. Нет, мы вот так вот своеобразно заботимся о своих подданных. Так вот, ну, конечно, были какие-то неслыханные отмены монополии внешней торговли, но они не могли всю систему изменить. Если, например, отменили монополию там у купца на торговлю шелком, то это не значит, что крестьяне тут же там шелк подешевел, крестьяне побежали его покупать. Конечно, ничего особенного не произошло. Никогда вот эти доходы особенные роли-то не играли, в том числе и при Екатерине, от торговли. Тем более там вся система поборов, мздоимства, она была вообще жутковата. Или там отмена внешней торговли с Китаем на том этапе тоже практически ничего не изменила. Там же пути сообщения, все это далеко. И опять-таки, что мы Китаю можем предложить? Покупать-то понятно, что мы у него можем. А что предложить Китаю взамен, кроме леса? Так вот, возвращаясь к промышленности, она как была вот при Екатерине, допотопной даже по тем временам, за 30 лет она практически не изменилась. Грустная история. И как господствовал госзаказ в промышленности, так он и продолжал господствовать. А это же все, опять-таки, к чему приводит? Не просто к тому, что не развивается никак экономика и спроса нет, а к тому, что это качество отвратительное, низкое, принимают его в итоге за взятки, и там осталось полно документов. Вот суконные фабрики, они очень важны. Это же нам нужно мундиры шить. А качество сукна отвратительно, оно там сразу расползается. Так и все равно его не хватает. Вот колоссальный вроде бы госзаказ, шикарный, не справляются фабрики, приходится все равно сукно покупать за границей, которое получается дешевле, а качество его выше. А как мы можем, ну там, еще как еще можем стимулировать? А мы запретим сукно наше отечественное за границу продавать, чтобы они, значит, были заинтересованы. Но это методы, конечно, никак не поднимают экономику. При всем при том, какой еще старинный известный метод, чтобы навести порядок, ну, в том числе там и в экономике, в промышленности, на местах. Это же нужны какие-то там назначенные люди. Это значит, растет число чиновников, которые должны следить, чтобы вот там все правильно принимали, чтобы там заводы были правильно организованы. Вот при Екатерине расходы на чиновников выросли в 5-6 раз. Экономика настолько не выросла, но мы тоже знаем все эти методы. Ничего там не получалось. Ну, из хорошего, это опять-таки, это вообще все энтузиазм совершенно конкретных людей. Именно при ней появилось вольное экономическое общество, слава богу. Причем, опять-таки, это же разрешительно все. Это же дворяне должны попросить разрешения. Мало ли, что там они у себя будут обсуждать. Ведь в ту эпоху в невероятную моду вошло масонство, а масонство, оно подразумевает какую-то таинственность, секретность, какие-то ритуалы. А мало ли, что там они у себя будут обсуждать в темноте. Может, они свергнуть захотят свою благодетельницу или государыню. С этого же все заговоры начинаются. Где-то там в темноте собрались тайно. И мало ли о чем договорились. Но тут вот Екатерина это вольное экономическое общество разрешила. И вообще люди, которые в нем собрались, там масса документов, сколько они потратили сил, времени на просвещение. Там были англоманы, которые уже знали, как важно вот не трехполе, там, а восьмипольная система хозяйственная, удобрения как важны, как вот важно, чтобы были технические культуры, не только эту рожь выращивать. Не пригодилось почти ничего. Мы это уже упоминали. Там, чтобы крестьян убедить картошку выращивать, ушли десятилетия. Сопротивление этим земляным яблокам было колоссально. Ну, ничего невозможно было поделать. Они же за свой счет издавали часто вот эти книги, где вот популярно объясняли, как вот можно увеличить урожайность. Ну, крестьянам это сложно было. Они же делали хозяйство образцов показать не просто на словах. На словах там все могут. Это как Екатерина там тоже говорила этим своим всяким Вольтерам и Дидро. Вам-то хорошо, вы все на словах рассказываете про пользу свобод, а мне приходится это лично расхлебывать. А это уже совсем другая история. Вы бы на моем месте посидели бы, посмотрела бы я, как бы тут даровали бы там свободу третьему сословию. Ну так вот, не только на словах. Были образцов показательные хозяйства там с парниками, с оранжереями. Ничего не помогало. Про это вообще отдельная тема. Они же еще вообще не в своей. Да не просто консервативные. Сами первые враги были крестьяне внутри себя, чтобы, не дай бог, никто не выделился. Потому что все пороки этой общины. Мы вот все тут заодно. Там же не было собственников. Мы рассказывали это когда-то. Там же земля-то у крестьян была в общем владении. Они сами ее брали, периодически перераспределяли. Раз у тебя меньше детей, то мы отдадим твою землю тому, у кого детей побольше. И ну какой смысл вкладываться в свою землю, если у тебя могут ее отобрать из-за там бездетности? Или там ушел на войну, не вернулся, вдовы отберем.
Налог на бездетность.
Мы вдову содержать будем, а землю у него все равно отберем. Не ее это дело, а то будет в аренду сдавать, не хватало еще. Но появились какие-то системы важные, да, там система, как это называется, экономические, а для любой экономики архиважные, это банки, которых вообще, как ни странно, не было. Вообще появились они опять-таки при Елизавете Петровне. Там же было все очевидно, что должны быть какие-то кредитные организации. Но реально заработал вот банк, конечно же, при Екатерине. Там поначалу был ничтожный капитал у них, но вроде дело такое понятное. Вот суд 6% в год, закладываешь имущество, крупную сумму получаешь. Завод, конечно, была о дворянах несчастных, которые все разорены, в карты проигрались. И, кстати, система так и не сработала. Дворянам-то ничего не помогло. Все имения заложены, перезаложены, отберешь у них казну, так и дворянин ни с чем останется, а это шапора трона. Придется ему там все прощать без конца. Ну так вот, но Екатерина, ну вот тут, ну слава богу, увеличила там капитал до 6 миллионов рублей, неслыханная сумма по тем временам. Но пока кредитная финансовая система не заработает, вообще тоже экономика никакая не может быть. Какой бы там ни был гениальный стартап у кого-то, кто бы ни придумал там новую какую-то фабрику открыть без первоначального капитала, который у тебя там может быть даже есть что заложить, что не заработает. Но тут дворянство русское было не английским. Тут вот что характерно, например, никто же не препятствовал купцам, даже стимулировали, старались, чтобы они сами плавали, а не все на английских кораблях. Но вот 30 лет титанических усилий, число кораблей, которые заходило в русские порты, выросло в два раза. Но сама по себе цифра смешная. Там с тысячи с чем-то кораблей до 2500. Это ничто. Там в каждый английский порт входило больше в течение года. Ну, в каждый крупный английский порт. Так вот, казалось бы, зачем нам на английских судах возить? Должны же купцы, это же выгоднее все на своем корабле. Тем более, если государь не договорилась о том, чтобы через проливы беспошлино плавать, и чтобы нас в Ливорно с радостью встречали. Не действовало, не помогало. Там были энтузиасты, строили свои корабли, но их там несколько процентов было своих отечественных кораблей. Все остальное голландские, английские, шведские корабли. Но, тем не менее, еще одно важное дело, которое до сих пор, кстати, в экономике существует, это же при Екатерине появились бумажные деньги. Там тоже придуманы-то они были еще давным-давно в Китае, но любопытная там тоже предыстория. Деньги, ну, как мы знаем, это монеты, чеканились, драгоценных металлов, а так как у нас своих ресурсов мало, ни Испания, нет у нас там золотых приисков в Латинской Америке, его катастрофически не хватало. Это серебро же тоже надо было покупать где-то там. За что? За медь там, например. Ну и меди не хватало. Это все бюджетный дефицит, это все подделка денег. Ну, что еще? Приходится же портить деньги, потом эти медные бунты. Надо что-то делать. Есть прекрасный старинный способ. Напечатать бумажные деньги. Там пишешь на нем 10 рублей, и не надо чеканить монету. Как все вот здорово. Люди вообще понимали, что это все не просто так. Они должны быть чем-то обеспечены. И изначально все было правильно. Тут любопытен энтузиаст, который с этим выступил. Это был Карл Сиверс, который этот проект и предложил Екатерине в 1768 году. Но любопытно тоже обстоятельства. Почему вот этот Карл Сиверс, у нас Сиверская тут есть, о, да, целая станция и поселок, слава богу, не переименовали в какой-нибудь советский очередной. Так вот, а у него под Петербургом была фабрика по производству бумаги, которая простаивала. Тут так все удачно сложилось. Вообще, качество денег, которые стали в итоге печатать, и Екатерине страшно нравилось. Не хватает денег, еще немножко напечатали. Она там, правда, обещала, говорила, что нет, их лишних не будет, мы будем жестко следить. Но, конечно, все эти обещания не выполнялись. Потом же все, рынок-то сам по себе происходит. Ассигнации стоят столько-то, условно говоря, ну, какой-то товар там. За ассигнациями просто за него 15 рублей, а монетками готов взять 10. Тут ничего не поделать. Но, тем не менее, это, конечно, вообще шаг вперед для экономики, что появились бумажные деньги, хотя качество их было таково, там, с ошибками были, что их даже крестьяне периодически умудрялись подделывать. Это там тоже грустная история. там монету было сложнее подделывать, чем бумажную деньгу. Да еще когда там все полуграмотные, конечно, на что там можно было рассчитывать. В общем, к чему мы подходим? К итогам-то правления, в том числе и экономическим. Потому что, в чем со злорадством упрекал свою матушку Павел I, придя к власти, к концу правления Екатерины бюджетный дефицит был колоссальный. Ведь как можно бороться с бюджетным дефицитом? Ну, помимо того, что печатать кучу бумажных денег, все-таки она еще не придумала, так как в Венесуэле там, или как в Зимбабве, когда цена денег уже ниже туалетной бумаги становится, инфляция там 1000000% в год. Так вот, есть другой старинный способ. Просто не платить по своим долгам, по обязательствам, задержки по зарплате. Причем как-то так воеводам, губернаторам, ну уж на месте, он там сам как-то о себе позаботится. Мало ли там, что мы ему обещали с высоким окладом. Как анекдот про милиционера, дали пистолет и крутись, зачем тебе зарплата. Ну и здесь вот примерно то же самое. То есть, когда Павел I окунулся в эти дела, там колоссальные суммы обязательства бюджета были, ну, правда, дефолт-то не объявили, и в том числе тоже то, что произошло впервые при Екатерине, в общем-то, может, ничего страшного не было бы в этом. Это внешние заимствования. Если бы это были бы, как мы это называем, инфраструктурные проекты. Если бы она заняла денег в Англии для того, чтобы построить какие-то каналы там между Доном и Волгой, да, и улучшить, оживить там всю торговлю. Но деньги-то уходили, как мы рассказывали, там, на одних фаворитов. Ушло в сумме около 90 миллионов рублей. Это колоссальная сумма на подарки. При всем при том, что были же и обиженные фавориты, как они там писали там в письмах жалостно. Мне это всего какой-то миллион, а этому-то бездарю целых два. А чем я хуже него? Так вот, и, конечно же, сколько бы мы ни говорили там про экономику, мы тоже не можем это упомянуть, коротенечко, это, конечно, чудовищная коррупция и мздоимство. Там же старинный метод, казалось бы, как бороться с коррупцией и мздоимством. Вешать, резать, убивать, руки отрубать. Но тут Екатерина была удивительно добра ко всем провинившимся. Вот если она там называла Радищева бунтовщиком хуже Пугачева, то вот живой пример это Александр Глебов, придворный. Ну, не очень раскрученная фигура, ну вот он генерал-прокурор Синода, да, например, влиятельный человек. И вскрываются его чудовищные злоупотребления. Там, опять-таки, с откупами, когда он уже заключенный договор, ну, как мы говорили, там, откупа, там, да, это продается монополия на что-то, отбирают у одного, отдают другому купцу, который больше предложил, тех купцов, которые не согласны, там, сажает в тюрьму. Он губернатор умудрился Иркутского, кстати, все это вскрывается, Екатерина его смещает с должности генерал-прокурора, ну, ничего не происходит. А потом еще через несколько лет нехватка кадров, опять-таки, где ж найдешь вот людей, у которых опыт управленца, который свой надежный, который вроде бы ничем не провинился, ну, и что вор, но свой, какие вот параллели, да, с нынешней эпохой. И его снова назначают губернатором Смоленским и Белгородским. И он в 1775 году приступает к своим обязанностям. И тут же всплывают безобразные истории с коррупционной составляющей, с его злоупотреблениями страшными. Ну, Екатерина опять его смещает. Ну, там доходит дело до суда. Ну, как? Конечно, никакой там, как это ужасное слово, двушечка там, ничего подобного. Даже никакой толком конфискации не происходит. Потому что это дворяне, это опора трона. Так одного тронешь, а потом к тебе придут с табакеркой и по голове тебя стукнут. Это жуткая история, но она каким-то была будничным явлением. И сколько Екатерина там не старалась заниматься, там же надо просто честного человека назначить, да, ну, старинная проблема любого государя, мы же не можем доверить, чтобы они сами себе выбрали. Это так мы далеко зайдем. А мы назначим просто к ним честного человека. А где его честного возьмешь? Хорошо бы, чтобы был хотя бы преданный и верный. Ну, вот по такой системе дальше все и происходило. Там Екатерина провела много реформ, но проблемы кадров, когда один тот же человек должен быть сразу губернатором в нескольких провинциях, одновременно быть командующим, одновременно курировать какие-то вопросы просвещения, и все равно из личных средств, потому что не хватает бюджетных, ну, вот как Потемкин-то, да еще, чтобы он организовал нам красивое путешествие, да еще, чтобы заведовал там основанием новых городов. Ну, вот такой чудо-администратор, а он умер, кому там дальше поручишь? Экономика не заработала, она не может заработать, если в твоем государстве 90% населения рабы. Там потом отдельно расскажем про грустную судьбу крестьян. Но, казалось бы, просто мы сейчас все объясним, всех научим, мы же просвещенные, мы же понимаем, как это важно, вот, что была торговля, и результаты, ну, ничтожны. Еще раз повторимся, достижения только за счет вот экстенсивного пути. И вот эти все скромные шаги по либерализации, ну, спасибо, слава богу, что хотя бы они появились, но без остального, ну, меры должны быть комплексные, там, чтобы мы там, еще раз там приведем аналогию, мы там освободили цены на товары, но если эти товары неоткуда взять, то ничего не произойдет, прилавки магазинов не наполнятся ими, или если у людей нет возможности заработать деньги для покупок, то тоже ничего не изменится. А проблема экспорта что же была специфическая? Мы из-за границы привозили только готовые товары, то есть не удалось наладить за 30 лет правления Екатерины, но практически ничего, хоть что-либо представляющий себя конечный товар. Иголки там приходилось завозить из Англии для того, чтобы здесь дальше хоть что-то шить. Потому что это сложное производство. Иглу просто так не смастеришь вот кустарным способом, молотом на наковальне. И за 30 лет приваживали. Екатерина очень много сделала, что приезжали сюда ремесленники. При ней, кстати, выросло количество колонистов из Германии в разы. Они освоили вот территорию Южного Поволжья, территорию Южной России, внесли свой колоссальный вклад. Но на экономике это все опять-таки только
экспенсивный. Там же была целая, у нее такая специальная политика была по расселению немцев, да?
Ну, там все удачно сложилось, потому что она вот в этом плане она религиозно была терпима. Она вот только евреев жестко ограничила чертой оседлости, а протестантам она никак не препятствовала. Она сама протестантка по происхождению по-своему. Десятки тысяч немцев приехали, освоили гигантские территории, но это все опять-таки было только... Это все крестьянство, экстенсивный путь.
Продолжим через несколько минут рассказ об экономических успехах Екатерины II. Сейчас прервемся на выпуск новостей. До встречи через несколько минут.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Мы продолжаем рассказ о Екатерине II, и мы продолжаем рассказ об ее экономической политике. Остановились мы на том, собственно, мы с этого и начали, и на этом же и остановились, на том, что Максим Кузахметов, наш рассказчик, петербургский историк, напомню, остался недоволен экономическими результатами правления Екатерины II.
Скромные оказались экономические успехи Екатерины. Это правда. И рост экономики был только за счет экстенсивного... Ну, стало в два раза больше землевода, в два раза выросли доходы. Стало в два раза меньше земли, в два раза упали доходы, там, или неурожайный год. И это, опять-таки, это все только сельское хозяйство. Там промышленность, жалкие проценты были. Сейчас все наоборот. А тогда только вот все налоги — это поступление, опять-таки, с крестьян несчастных. Ну, вот давайте про крестьян и поговорим. Это всегда тоже любопытная история. С детства помню. Эх, вот во времена Екатерины, эх, вот в 18 веке вот эта галантность, вот эта обходительность, ах, эти балы, дамы, вот эти мужчины, которые там писали стихи. О ком мы говорим? О дворянах, да? Сколько их было? В лучшие времена чуть больше 1% населения России, ну не только в России, ну в России. Это дворяне, привилегированное сословие, которых мы видим на портретах, на картинах, которые... только и оставили нам на 99% воспоминания. Дворян, особенно по 18 веку. А кто же были остальные люди? Вот мы как раз-таки, вот подавляющее большинство из нас, особенно после того, как всех дворян перевешали и переубивали, и всех капиталистов и буржуазии, ну то есть купечество, так мы, значит, и есть потомки вот этих 90%, даже не 86%, но крестьян было больше 90%, ну, какая-то часть была свободна, а 90% были в рабстве. Будем называть вещи своими именами. Этот эвфемизм, крепостное право, он не отражает реальной сути. Люди, жившие на земле, простые крестьяне, не имели никаких прав вообще, практически. Они не могли покинуть без разрешения своего хозяина землю. Они практически не могли решать свою судьбу, жениться. Зато их можно было продать, например. Вот газеты там, продажа, продаются дворовые люди. Ну, власть как-то боролась с этим своеобразно. Запрещали публиковать объявления, тогда объявления становились такими витиеватыми. Там имеются крестьяне, хорошие, здоровые, 10 человек, ну, там, без глагола продажа. Так вот, и что сделала Екатерина? В очередной раз напомним, за 30 лет своего правления ничего, только усугубила, вот, ухудшила положение этих людей, хотя она там, конечно, страшно злилась, когда там ей где-то косвенно это упоминали, и даже говорила, ну, это же Бог так решил, что одни люди рождены править, другие рождены работать, а если у крестьян какие-то проблемы, там, в письмах, то, конечно, мало работают. Это, кстати, тоже вот прекрасное объяснение. А почему так бедно живут? Мало работают. Значит, больше должны были работать, значит, должны были больше времени проводить в поле или там у себя придумать что-нибудь, чтобы еще там продать где-нибудь там какие-то поделки свои. Что же они там, ленятся-то все у нас? Это тоже все правда. Как не посмотришь, да вот мы сейчас крестьяне в упадке. Почему? Пропивают там все. Почему-то. Мало работают, значит. Ну так вот, там же еще эта составляющая вообще жутковатая, тоже наследие, которое осталось на десятилетие. Крестьяне же со своим, ну что могло бы хоть как-то оживить там экономику? Товарно-денежные отношения. А крестьяне вовсе не деньгами расплачивались, как правило, своим барином, а трудом своим. Это вот злосчастная барщина. Потому что, как правило, земля делилась на две половины, что крестьян, им там на прокорм, а остальное это барское. И они там должны были отрабатывать под присмотром там специальных людей, пахать там, собирать урожай на барской земле. А потом барин сам продает. То есть нет никаких товарно-денежных отношений. Ну и понятно, там произвол. Кстати, только Павел I там стал хоть сколько-то ограничивать, когда и сколько крестьянин должен работать на себя, а сколько на своего барина. барина, по каким дням не должен, Екатерина не сделала ничего. Более того, именно при Екатерине крестьянам запретили жаловаться на своих хозяев. Что это такое? Они там заваливают своими челобитными и обидами какими-то. В суд вообще можно было обращаться. Но вот жалобы принимать от крестьян было запрещено. Кто там будет еще разбираться?
А насколько эффективным было использование, ну, понятно, церкви, церковных земель?
Мы рассказывали про это. Екатерина просто провела секуляризацию. Это, кстати, еще один источник доходов, когда 2 миллиона крестьян из монастырских стали государственными практически. Это же так здорово повысило доходы бюджета. Мы рассказывали. И вот, ну, Петр Первый еще превратил церковь.
Это надо было финансировать.
Ну, это было гораздо дешевле. Да, у нас вся церковь стала на государственном содержании. Ну, вообще примерно как сейчас. У них отобрали земли, монастыри, это же при Екатерине упразднили десятки монастырей в силу малозначимости, не особенной ценности, бедности. Сделали несколько таких крупных придворных, важных, а какие-то просто вот разрушились, пришли там в полный упадок. Монахов перевели с места на место. Никто так особенно, кстати, и не бунтовал, как во времена там Никона. Так вот, возвращаясь там к крестьянам, там же были в том числе и просто законодательно приняты важные вещи, что крестьяне обязаны содержать войска, которые прибыли для их же усмирения. Так вот, специфический закон, ах, вы взбунтовать задумали, так вот к вам приезжает солдатская команда, а вы еще должны ее кормить, поить и выделить им земли на постой. А тогда солдаты, это не какие-то солдатушки-бравы-ребятушки, это люди, которые чуть что грабят, режут, вешают, убивают. Страшная история, в общем. Будем грешить и на солдат в том числе, которые если захватили там Измаила и Очаков, то не церемонятся там. 3 дня будем делать, что хотим. Такое правило. Или, например, это тоже при Екатерине произошло, вообще жуткая история, это же она разрешила дворянам отправлять на свое собственное усмотрение крестьян на каторгу. Просвещеннейшая императрица, ах, там у тебя какой-то смутьян, пока там мы будем с ним разбираться, пока там будем судить, что он там не так сказал, замахнулся. Да отправил его дворянин сам на каторгу, чтобы знали свое место. Это как устрашение. Вообще, это не получилось широкого распространения, потому что это же...
Но это напуганная пугачевщина? Нет?
Ну, все вместе там. И пугачевщины напуганные, просто дворяне получили неслыханный привет. Сейчас до них доберемся, но это меньше 1%. А крестьяне наоборот. Только хуже и хуже становилось. Потому что, ну, например, крепостное право же распространилось на те земли, где его не было. Это вот Новороссия и Малороссия. Казалось бы, хоть бы там сделали какие-то фермы там и хутора, брали бы там с поселенцев деньгами. Ничего подобного не получилось. Ну так вот, вот весь этот произвол... Он же был своеобразным, да, действительно, следствием пугачевского восстания. Тут опять-таки реакция неочевидная. Там когда-то, я помню, мы в школе проходили восстание Уотта Тайлера в Англии, крестьяне пришли в Лондон, убили этого Уотта Тайлера, но власть... как будто бы в лице короля поняла, что нельзя так крестьян притеснять, вот этот дворянский произвол, он вредит. Поэтому как раз таки там...
Наша власть поняла, что надо еще больше.
А наша власть, и до сих пор ничего не изменилось, так значит жестче с ними. Мы вот дали им какое-то послабление, они там читают что-то не то, разрешили им там что-то продавать, так они покупают что-то не то. Нет, это никуда не годится. Ну, грустная, в общем, история. И вот это все называть эпохом просвещенного абсолютизма, абсолютизм подходит, а вот просвещенного, ну, можно ну, с огромным трудом. Ну, еще раз там...
Ну, слушайте, ну, европейцы так ее считали ее просвещенной. Ее,
ну,
я имею в виду, Екатерина.
Ну,
Дидро, Вольтер.
А мы смело, мало ли какие европейские интеллектуалы в 20-30-е годы восхищались Сталином. А вы прекрасно знаете, как все рушилось, когда они приезжали сюда и убивал их быт советский. Так со стороны здорово восхищаться гигантскими стройками коммунизма. А когда ты приезжаешь в Москву и не можешь купить в магазине каких-то простых вещей, горячую воду, электричество отключают в транспорте, давка, да еще и произвол, как-то сразу грустнеешь там. Даже какие-то странные вещи, приезжаешь, а вино хорошее не купить. Как-то сразу грустнеешь, и все эти левацкие ценности куда-то отступают. Восхищались ею. Но тут, давайте тоже, это любопытная там страница, Екатерина вела обширную переписку, но будем честны, помимо переписки, она взяла фактически на содержание некоторых властителей умов. Тратила немаленькие средства на Дидро, на Вольтера, на других французских просветителей, помимо того, что писала им. И как-то они отрабатывали своеобразно свой хлеб. А там тоже вот покупает библиотеку, но оставляет владельца этой библиотеки там же за этой библиотекой дальше присматривает. Ну, фактически просто денег дала под благовидным предлогом. Платит там пенсию, ну, тогда пенсия называлась как содержание, ну, чтобы человек занимался своим интеллектуальным трудом
покупали,
и дальше.
Покупали.
Ну, конечно, покупала, по сути. Поэтому, ну...
Да не только она.
Ну, не только она, и это была мода. И Фридрих II, Гогенцоллерн, о котором упоминали,
покупал. Да, я помню уже более поздний, конечно, этот период, когда в ответ на Де Кюстина, значит, русское посольство во Франции пишет донесение в Петербург, что в ответ надо бы купить перо господина де Бальзака.
Чтобы он, да.
Вот, он сейчас испытывает,
отповедь,
он да. сейчас испытывает большие финансовые трудности, как мы знаем, и он может согласиться на то, чтобы, значит, вот отповедь такую.
Тут Екатерине вообще-то повезло, потому что когда также Фридрих II, прусский король, покупал благосклонность французских интеллектуалов, при его дворе Вольтер пожил, а потом такие гадости и написал про Фридриха II, поэтому, может, и повезло Екатерине, что
он не жил.
Вольтер, да, не пожил при дворе, а то оставил бы потомкам яркие воспоминания и яркие впечатления об увиденном. Ну так вот, возвращаясь там к людям, тут вообще... Не можем же мы и дворян не упомянуть. Тут вот, конечно...
Золотой век дворянства мы
да, называем. Золотой век. Тут вот что любопытно, яркое, конечно, проявление. Никогда, ни до, ни после не было вот такой пропасти во внешнем облике между дворянами и другими сословиями. То есть перепутать даже там зажиточного горожанина, не говоришь о зажиточном крестьянине, дворянина, было невозможно. И дело уже не только было в бородах, там многие горожане уже брили бороды, а это вот, ну, как мы всегда представляем, парики, это манера одежды, это чулки у мужчин, мужчин в чулках ходили, это красиво, в изумрудах, в бриллиантах, и вот если идет по улице человек, то сразу видно, кто дворянин, а кто нет. Ну, мы рассказывали, там были, конечно, оборванцы, но сидели там где-то по своим имениям, никуда не выезжали, а в городе, ну, как-то. И это, конечно, был расцвет имени при Екатерине, же практически и ушла мода на баряки, как они без париков, что это уже за дворяне такие, все изменилось, стали ходить со своими там волосами, у кого там они были. Но именно при Екатерине вот это был расцвет. Это же не просто парики, уже, правда, были не такие пышные, но у женщин прически там неслыханного размера стоили дорого, там тоже любопытное воспоминание, как эту прическу раз сделала, так потом месяцами ее бережешь, у тебя там в ней мыши заводятся. Это было там, правда, еще и при Елизавете Петровне, а что делать там, спишь там неудобно, но лишь бы эту прическу хоть как-то сохранить. Денег-то ни на что, катастрофически не хватает. Ну так вот, перейдем к дворянам, к опоре трона, к этому 1%, на котором, в принципе, все правление всего государства держалось, для которого начался Золотой век. Золотой век и вообще выглядел очень специфически. Почему? Да потому что вплоть до Петра III, мужа Екатерины, дворяне же они тоже были такими, это же государевы люди, служилые, вообще слово дворянин, дворовый человек, он холоп государева, это же Петр I им запретил подписываться «я твой холоп Ивашка». Во-первых, не Ивашка, а Иван, а во-вторых, не холоп, а ты уж как-то представь себе нормально, там, боярин, там, окольничий, как Петра это злило. Так вот, освободил их вообще Петр III своим специальным указом. А как освободил? Что они не обязаны служить теперь государству. Что если дворянин не хочет, то он может жить свою жизнь. И, наконец-таки, в России накануне прихода к власти Екатерины II появились люди, которые могли жить свою собственную жизнь.
Независимо от государства.
Независимые от государства. Но подразумевалось, что им есть на что жить. Но, опять-таки, Петр III, он, кстати, был гуманист, он писал. Не, ну это не значит, что теперь все разошлись, там, и никто государству не служит. Это же сознательно должно быть, это же почетно. Прийти там, послужить офицером, и, в принципе, там система более-менее работала по разным там причинам. Кто-то по бедности шел на государственную службу, кто-то там действительно из тщеславия. Но, тем не менее, вот Екатерина все это приняла. И дальше то, что при ней произошло, потому что вот в таком, в том виде, в котором обычно мы это читаем в учебниках, жалованная грамота дворянству, это было принято при Екатерине, кстати, не сразу, а в 1785 году. Причем почему? Почему она забраковала это прожект своего мужа? Потому что недостаточно свобод он дворянам-то предоставил. Больше надо было свобод дворянам дать. Но это все было такое, конечно, немножко лицемерие и лукавство. Но там реально было закреплено уже законодательно, а не декларативно. Например, что дворяне не платят налогов. Прекрасная история. Вот. Есть какие-то люди, которые вообще от всего освобождены. Неважно, сколько у тебя земли, дворцов, недвижимости, сколько там у тебя квадратных метров. Налоги это к тебе никак не относятся. Или, например, такая болезненная история. Ты свободен, ну, для крестьян болезненно, свободен от постоя войск. Войска туда-сюда ходят, их все где-то надо содержать. Кстати, это там, ладно, дворянские полки при столицы, какие-то есть средства, остальные это за счет где-то там местного населения должны существовать. Это страшное было испытание. Но дворяне от этого освобождены, например. Или привилегия там тоже неслыханная, закрепленная специальным законом, что дворяне освобождены от телесных наказаний. Вот это вообще потрясающе. Вот дворянина нельзя ударить. Наконец-то просвещенный век, уже вторая половина 18-го, и наконец-таки появился закон, что дворянина никто не может там его
стукнуть.
Вообще ни под каким предлогом. Или даже такой тоже специфический момент, что это там Екатерина, может быть, когда этимологию слова дворянство узнала, расстроилась, поэтому она повелела называть их благородное дворянство. Что они не просто дворяне, а благородные дворяне. И так вот должны впредь в документах упоминаться. Или тоже мы это там упоминали, такая тоже специфическая привилегия, что нельзя просто так конфисковать в казну даже у провинившего. Ну или там, если он умер, надо все-таки родне раздавать там нищенствующие, потому что иначе они все вымрут так рано или поздно, дворяне. Там же сколько грустных историй, когда род угас. И там даже было предусмотрено пополнение дворянством из почетных граждан. Сейчас там доберемся до них. Но были и такие любопытные ограничения. Это вот про стимулирование, чтобы они хоть как-то там в государственной службе приобщались. Например, голосовать на каких-то местных скромных выборах могли только люди, которые офицерам послужили там или имели офицерский чин. Просто так вот, если ты на государственной службе не был, то и голосовать не можешь. Но тем не менее, вот мы все говорим, дворяне сразу представляются люди там в париках, в красочных камзолах, на дорогих каретах. Ничего подобного. Две трети этих дворян имели меньше 30 крепостных. 30 крепостных – это только вот на кусок хлеба дворянину хватит, ему даже не будет у него нормального дома. То есть это надо идти дальше на государственную службу. А из этих двух третей половина имели меньше 10 крепостных. То есть это все. Это вот тебе неурожайный год какой-то, так ты и сам ни на что не прокормишься. Хорошо, если тебе там какой-то хотя бы дом свой есть, а так, ну все, только государственная служба может быть единственным своим источником существования. А если, ну, если дочь, то только замуж выходить, а если ты инвалид, то все, в дом презрения. Ну, там для дворян были, конечно, предусмотрены несчастливая судьба. Особенно, кстати, вот у всяких офицерских жен, которые остались там ни с чем. Крестьян нет, мужа убили, на пенсию не прожить, а еще и дети. Куда там их подевать-то? Так вот, как бы там ни были все эти привилегии для дворян предусмотрены, но тем не менее представлять их всех как людей зажиточных и успешных неправильно. Расслоение как раз-таки при Екатерине тоже произошло невероятно. Ничего она не смогла сделать, чтобы хоть как-то сбалансировать, чтобы какие-то предусмотреть там экономические там, что ли, рычаги, чтобы хотя бы дворяне могли там поправить свое пошатнувшееся материальное положение. Ничего подобного не произошло. И это нищета, опять-таки, мелкопоместное дворянство, но потом уже подробно описанное классиками русской литературы 19 века, оно так и оставалось где-то там на задворках, они в город не могли приехать, потому что не на что. Лошадь там не на что купить. То есть, хотят отправить ребенка в шляхетский корпус, не на что. Надо там с какой-то родней договариваться или с каким-то нарочным, а потом еще кто там ребенку-то подарочек подарит, хоть какой-нибудь. Но тем не менее, это была лучшая часть общества дворяне, которые жили, в принципе, получше хотя бы, чем крестьяне. Но любопытно про пополнение дворянства было предусмотрено, то что были же горожане, которых было в несколько раз больше, ну, купцы, которых мы знаем, ремесленники, просто жители слободы. Там была предусмотрена история с пополнением дворянства, ну, помимо экстенсивного пути, да, когда присоединили новые территории, и какие-то поляки там включаются, или вот там из Малороссии, ну, с Украины, да, это старшины, там им тоже можно было записаться в дворяне. Если в каком-то городе почетный гражданин в третьем поколении, то вот он может претендовать на дворянство. То есть, значит, он какой-то не случайный человек, вряд ли бедный, но хоть как-то дворянство может пополниться. А вообще, конечно, с трудом. И эта вся система работала. Или там тоже вот любопытно про дворян, не могу не упомянуть. Присоединили, когда, ну, фактически присоединили, там взяли под покровительство Грузию, и тут же там потоком пошли грузинские князья, что и я князь, и я князь, и я князь. И в итоге там пришлось принимать специальное решение, в дворянство хватит их принимать, потому что не может быть такого несметного количества князей. Вот мы знаем там несколько там громких семей, там Багратиони, там, например, ну хватит уже, кого попало там, пусть остаются какими-нибудь там разночинцами или горожанами, но только, не дай бог, не дворянами. Пришлось ограничивать. И в целом вот все вот эти реформы, ну слава богу, ладно, дадим должное, появились свободные люди, чтобы мы как-то резюмировали, да, вот это положение дворян, хоть из кого-то должны были появиться люди, или как мы называли их, непоротое дворянство, вот они, в принципе, наверное, в эту эпоху как-то зародились, и потом вот уже в начале XIX века появились те первые дерзкие поэты, дерзкие писатели, которые посмели посягнуть на скрепы, усомниться в правильности вообще всех этих вот устоев в самом самодержавии. Вот. Ошиблась да Екатерина, надо было их тоже держать в черном теле, как полурабов, а то мало ли что о себе возомнили. Ну и в целом, если у нас еще осталось там...
Да, у нас осталось, давайте уже подводить итоги.
Подводить итоги, там да. Любопытный итог был какой? То есть вот тоже это все с экономикой, с горожанами связано. Любопытно, чего не хватало еще в государстве? Городов. Как вот центров хоть какого-то подобия цивилизации, где-то же должен сидеть наместник, где-то должны быть магазины, экономика хоть какая-то. И тут Екатерина провела любопытное такое волевое решение. Она просто своим указом придумала больше 200 новых городов. Но это, как правило, крупные поселения, да, какие-то поселки. Ну, вот у нас
это стали города.
Да, а теперь это город, например, ну, которому причитаются какие-то полномочия, там дворяне могут какое-то свое собрание проводить наконец-то. Это, правда, тоже все. Все вот эти дворянские собрания, для чего в первую очередь? Для того, чтобы дворяне теперь могли от дворянского собрания прожект какой-то подать. А так вот никаких там реальных полномочий, какой-то власти даже у дворян-то с местным самоуправлением не сложилось. Но, тем не менее, неожиданным образом в государстве появилось 200 новых городов, что вообще было хорошо, но искусственно. И многие из них так потом опять захерели, превратились там в поселки. И в целом, ну, кроме столиц, кроме Москвы и Петербурга, ну или вот южных городов, где вообще было гораздо больше экономической свободы, это вот Херсон, например, там Одесса, опять-таки с помощью госзаказа, с помощью верфей, а так не было какого-то резкого подъема, ну, грустная история, в общем. За 30 с лишним лет радикально ни экономическая ситуация, ни свободы, ни жизнь простых людей не изменились. Как бы Екатерина не обижалась, когда ее в этом не то чтобы упрекали, а спрашивали, что крестьяне вот что-то тут голодают, неправда, злилась Екатерина.
Ну, мне кажется, вы все-таки излишне строги к ней и к той эпохе, потому что если взять так целиком историю России, но все-таки это один из самых, если не самый яркий период, безусловно. Не потому, что он у нас занял такое место в нашем рассказе, а потому, что он действительно этого заслуживает.
Все-таки...
Понятно, есть еще Петр I, который может конкурировать, наверное, по яркости с Екатериной. Мы с вами ведем разговор в Петербурге, где вообще опасно ставить под сомнение деятельность Петра. Здесь у вас здесь в Петербурге его очень любят, конечно, ну, как основателя города в первую очередь, наверное. Но я бы даже согласился с президентом, вот, которого я уже, с нашим президентом, которого я уже цитировал, что действительно и кровище меньше, а дел-то не, меньше, и дел не меньше.
Ну, давайте да, резюмировать, чтобы на положительном ключе. В целом, все-таки они хотели...
Это все-таки был шаг вперед России в
развитие. Европу. Как-то своеобразно, со своими азиатскими замашками, но все-таки в Европу. Не китайский, не азиатский путь, не азиатская деспотия, не какие-то там правила с проскинезией, чтобы все там на полу лежали и стопы целовали царские, а все-таки хоть какое-то подобие, хоть во внешнем виде европейства, ну и, слава богу, какие-то плоды это тоже принесло.
Безусловно. И можно сказать, я думаю, что здесь вы уж точно согласитесь, что все-таки за время правления Екатерины II, во всяком случае, Россия и не свернула с европейского пути, и, может быть, не так, как хотелось бы, может быть, не так, но продвинулась по этому пути.
Своеобразно продвинулась. Вот про это Ключевский яркий воспоминание оставил, что, да, действительно, у нас появилось целое поколение людей, которые владеют французским, которые одеты на западноевропейский манер, которые, казалось бы, вот уже могут прочитать какие-то книги. Но что такое? Они приезжают в Европу, а выглядят как переодетые татары. Вот так вот и написал Ключевский, потому что ничего общего у них с европейцами по сути-то нет. Это какое-то случайное недоразумение, а не свободные там предприимчивые люди, которые должны были бы народиться.
Хочется, конечно, провести параллель с сегодняшним днем, когда очень часто наших людей тоже узнают за границей. Вот, да. Но давайте уж мы продолжим рассказ о династии Романовых до следующего раза. А с Екатериной II мы почти наверняка прощаемся и уже переходим к следующему правителю. До встречи.
До свидания.
Все так плюс.